Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Сегодня Святая Православная Церковь совершала празднование Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. В начале этого часа вы услышите слово на этот праздник протоиерея Алексия Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. Затем в эфир выйдет заключительная, 11-я, передача из радиоцикла «Благословенная Оптина». Автор и ведущий Сергей Владимирович Бушуев, ведущий научный сотрудник Российской государственной библиотеки. И завершит этот час очередная передача из радиоцикла «Территория семьи». У нашего микрофона будет Людмила Аркадьевна Рябиченко, председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество». Сегодня Святая Православная Церковь совершала празднование Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Вы услышите слово на этот праздник протоиерея Алексия Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской.
Всех вас, возлюбленные Господи, братья и сестры, очень важный, главный для нас 12-й праздник – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Мы очень часто задумываемся, а как же вот так вот Господь мог позволить, что та, которая вместила в себя невместимого Бога, та, которая стала избранным сосудом для вочеловечения Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, предалась успению. Мы не говорим смерти, потому что и мы с вами не умираем, потому что каждый христианин засыпает на какое-то время, до времени второго страшного пришествия. Да и то только засыпает своим телом, своей плотью, а душа остается бессмертной. Она идет к Богу, идет и говорит, отвечает за свою жизнь. Но полный суд будет тогда, когда будет второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Но мы вот такие грешные люди, мы живем на этой земле. Мы не совершаем каких-то особых дел, суета, и земное попечение захватывает нас. И мы только о Боге начинаем думать только тогда, когда нужна нам великая помощь Божия. Тогда, когда мы не обретаем опору в этой земной жизни. Но Пресвятая Богородица, она же служила, почему же она предалась успению? Да потому что течение вещей и закон природы, который Господь оставил здесь, он неизменяем, он присущ всем, в том числе и Пресвятой Богородице. Но она нам показала в своем успении свое воскресение. Она показала, что тот спасительный подвиг, который Господь совершил, будет воплощаться над всеми людьми, а образом этого воскресения явилась сама Богородица. О чем я говорю? Да говорю об этих событиях, которые совершились в этот день много столетий, тысячелетий назад, тогда, когда было Успение. земная жизнь, служение земное Пресвятой Богородицы приходило к концу. Она в последние дни своей жизни любила гулять по Гефсиманскому саду, где Господь очень часто также бывал и любил молиться. Жила она здесь же, недалеко, в доме Иоанна Богослова, которому вручил Господь свою Матерь в попечение, а через нее, через это видимое попечение, Он вручил и все человечество в попечение Царицы Небесной. И вот она бывала в этом месте, ходила, молилась. За 3 дня до ее блаженного успения явился ей архангел Гавриил с пальмовой райской ветвью и возвестил, что через 3 дня будет ее кончина. Конечно же, в конце своей жизни всякий человек мечтает увидеться со своими близкими, родными, попрощаться с ними. И вот у Матери Божией возникло такое огромное желание увидеться со святыми апостолами, которые были верными учениками Христа Спасителя и которые проповедовали Слово Божественной истины, проповедовали о воскресшем Христе по всему миру. И вот накануне ее кончины, как мы слышали в церковных песнопениях, апостоли от конец земли совокупшися здесь, то есть апостолы с разных концов земли на облацах воздушных были чудным образом доставлены Гефсиманскому дому Иоанна Богослова Пресвятой Богородице. И когда они встретились у порога, они думают, ну что произошло, что случилось. Пожали они плечами, вошли, и тогда Матерь Божия им возвестила о своей кончине. Конечно, это были слезы. Все мы понимаем, что жизнь вечная, но когда провожаем близких людей, невольно плачем, потому что нам скорбно расставаться с ними, потому что мы понимаем, что теперь на этой земле без наших близких не будет полноты нашей жизни. Мы всегда будем стоять одной ногой на этой земле, а другая нога будет искать опору вечности, потому что там наши дорогие, там наши близкие, поэтому мы себя не ощущаем здесь, на земле, во всей полноте и во всей радости, потому что многие наши близкие ушли в путь сия земли, и они там в вечности, и мы хотим быть рядом с ними, нам всегда не хватает ушедших наших родителей или ушедших каких-то сродников, близких, друзей. Мы всегда думаем об этом. И, конечно, они тоже плакали, переживали, говорили, как мы теперь будем без тебя. Ведь ты для нас утешение, ты для нас Матерь. Смотри, как ты стойко переносила скорбные минуты, когда весь мир отвернулся от твоего Сына и нашего Спасителя. Как ты укрепляла нас своей верностью, как ты укрепляла нас своим терпением, своей молчаливостью, как ты сейчас нас укрепляешь, напоминая нам о том, что ты явилась этим избранным звеном в очеловечении нашего Спасителя. Видя тебя, мы видим в земной жизни его, мы ощущаем твою помощь и поддержку и твое материнское заступление. Но она говорила им, не переживайте, я же никогда не оставлю вас. «Я буду с вами во все дни». Они как-то не вняли этим словам и все равно продолжали и печаловаться. И в какой-то степени они ощущали, что здесь присутствует особая благодать. В день кончины было явным образом видно, как кровля горницы, где находилась Пресвятая Богородица, раскрылась и вошел в нее Сам Спаситель, который принял душу Пресвятой Богородицы. Погребли ее в Гефсиманском саду. Там, где она указала, был в пещере выдолблен гроб, и туда положили ее тело. Когда было погребение, то особая какая-то благодать была исполнена вот то место, где было погребение. Апостолы чувствовали ее. И вот один злобный еврейский священник решил перевернуть гроб Пресвятой Богородицы. Когда несли на руках, он подошел, и только он прикоснулся к как какая-то небесная сила, оттолкнув его, отсекла ему кисти рук. И он ослеп. И тогда он понял, что он совершил великий грех, и он понял, что явление Христово это было истинное явление Мессии. Он стал плакать и просить прощения. Тогда апостол Петр подошел к нему и говорит: «Проси прощения у Царицы Небесной, и тогда Господь тебе пошлет исцеление». А потом приставил кисти рук к его рукам, и они восстановились. И он прозрел после того, как начал молиться и просить Царицу Небесную о прощении, и чтобы она исцелила его. Вот такое чудо было совершено. Погребли Матерь Божию, завалили пещеру гробную большим камнем, а сами отошли. Все апостолы прибыли. И даже некоторые, как свидетельствуют нам предания, апостолы от 70, то есть те 70 учеников, которые не постоянно, но все-таки слушали Христа Спасителя, и которые после его воскресения, вознесения, Пятидесятницы пошли проповедовать по всему миру. Только среди них не было апостола Фомы. Опять Фома исполнял особую роль. Своим неуспением к успению он выполнил особую роль. Какую? Господь через него открыл всем нам, что было вознесение, воскресение и вознесение Матери Божией на небо. На третий день после кончины прибыл апостол Фома. Он проповедовал в самом дальних краях этой земли. Он проповедовал слово божественной истины в Индии. И когда он прибыл, рассказали ему о том, что случилось. Он долго плакал, он был безутешным. Опять ему досталась особая роль, особая миссия. Но в этой миссии он видел свою обездоленность. И апостолам стало жалко его. Они говорят: пойдем вместе с тобой, отвалим камень гроба, и ты сможешь поклониться Матери Бога нашего. И тогда они так и сделали, и когда отвалили камень, то увидели, что во гробе не было уже тела Матери Божией, а были только пелены, то есть верхние платы, которыми обматывалось усопшее тело. Это традиция и обычай на Востоке. Пелены лежали, а тела не было. И было всем ясно, что Матерь Божия была взята Господом на небо вместе с ее пречистым телом. По обычаю они пришли в горницу, и вечерами они накрывали поминальную трапезу, а на трапезу ставили в честь Господа нашего Иисуса Христа сосуд с хлебом и говорили: «Господи, Иисусе сладчайший, помогай нам!» И в это время, когда они произнесли эти слова, им явилась Матерь Божия, благословив им, сказала: «Я с вами во все дни до скончания века». И тогда апостолы хором сказали слова, которые являются утешительными для каждого христианина: «Пресвятая Богородица, помогай нам!» Эти слова оказались пророческими, но и не только эти слова, но и слова Царицы Небесной, потому что она с нами во все дни до скончания века. Действительно, эти слова подтверждаются в нашей жизни. И если мы вспомним историю, то мы сразу будем вспоминать, а сколько было в нашем Отечестве явления Царицы Небесной через ее иконы, явленные, которые находятся в наших храмах и в наших домах. Каждый из нас хоть один раз, а некоторые много и сотни раз обращались к Матери Божией, и она всегда помогает. Она никогда не оставляет нас без помощи. В каких бы трудных обстояниях мы были, какие бы скорби не посещали нас, какие бы нерешенные проблемы были у нас, она всегда с нами. Разные случаи мы можем привести сегодня из жизни. Но вот хотелось мне сказать об одном удивительном случае, когда Матерь Божия не раз помогала в жизни. Это, конечно, личные, частные случаи. Даже тогда, когда человек очень сильно грешит, Матерь Божия все равно помогает ему. Вот недавно я прочитал такой случай про Задонский монастырь, в который очень часто ездите вы с паломничеством, где хранятся мощи святителя Тихона Задонского. Вот этот монастырь, в котором подвязался святитель Тихон, в свое время, в XIX веке, наместник был батюшка, который любил сильно пить. И у него была такая запойная страсть. Братья монастыря молились за него. И он сам понимал, что эта страсть очень одолевает его. И когда он пробуждался от нее, начинал сильно молиться Царице Небесной, просить ее о помощи. И вот однажды в таком запое он умирает. Братья монастыря говорят, что когда человек так умирает, его не должно отпевать. Что же нам делать? Они поехали к архиерею, но архиерей уехал в соседний город. Они поехали туда, и тогда владыка сказал: «Благословляю его отпеть в сущем сане». Братья вернулись, чтобы возвестить волю архиерея, и вдруг видит этого игумена воскресшим. И тогда он поведал им такой случай. Он говорит: «Когда душа моя пришла на суд, меня определили за этот грех наказание, то Спаситель сказал: за молитвы моей матери пусть вернется на землю и принесет достойное покаяние. Да еще пусть процветает сия обитель, потому что в ней будет явлен великий подвижник». Этим подвижником впоследствии и явился святитель Тихон Задонский. Ну а тот игумен, конечно, после этого исправился и в течение 40 дней каялся в своих грехах, после чего умер, и братья его уже отпевали в радости и в сладости. Мы очень часто просим Матерь Божию о помощи и говорим: «Царица Небесная, помоги нам!» И когда нам не посылается то, что, о чем мы просим, мы очень часто отчаиваемся, скорбим и переживаем. Говорим: «Ну а как же так, мы просили, а Матерь Божия нас не услышала». Конечно же, мы так не должны говорить, потому что мы порой не знаем, чего мы просим. И порой того, что мы просим, не принесет нам пользы, потому что мы не можем заглянуть в будущее. И то, что Господь нам не дает, Он дает нам во благо и ради нашего спасения. Был такой случай, о котором рассказывает владыка Вениамин Свещенко. Одна вдова, которая имела единственного сына, ее постигла великая скорбь. Сын смертельно заболел. И она стала молиться Матери Божией о помощи, чтобы она помогла исцелить его. Она говорила ей в молитве, что у меня единственный сын, единственное утешение. Больше у меня не будет детей, так как у меня нет мужа. Если ты заберешь у меня его, то что я буду делать на этой земле? И тогда, когда она так усиленно молилась, она немножко задремала, во сне явилась Царица Небесная и говорит: «А ты уверена, что ты сможешь его воспитать в духовном и нравственном состоянии?» Она, конечно, как всякая мать, говорит: «Уверена, конечно же, я смогу все это сделать». И тогда Матерь Божия сказала: «Твой сын здоров». Когда проснулась вдова, подошла к сыну, то горячка, температура оставила его, и буквально через неделю он выздоровел. Стал расти, пошел в гимназию, и в гимназии день ото дня, хорошо учившись, он набирался очень плохих поступков. Мать увещевала его, говорила, но видит, что ничего сделать не может. С каждым днем становился все хуже и хуже. И тогда она, вспомнив этот сон, обратилась к Матери Божией с молитвой: «Царица Небесная, да будет твоя воля, забери его». Через день буквально мальчишка увлекался конным спортом, поскакал на коне, круто повернул, упал с коня и сломал шею и умер. Ей уже привезли мертвого сына. Но она больше не плакала и не скорбела, понимала, что лучше сейчас он уйдет, и будет ему награда от Господа, чем в будущем, когда он будет испорченным человеком и принесет много скорбей и страданий не только ей, но и тем, кто будет окружать ее. Поэтому Матерь Божия помогает всем. Но есть особая молитва, которую, когда читаем мы в своей жизни, она дает нам особую благодать. Это молитва «Богородица, Дева, радуйся! Благодатная Мария, Господь с тобою!» Эта молитва называется «Архангелово приветствие Царицы Небесной». Благочестивые родители, дедушки и бабушки учат своих детей с малолетства и внуков этой молитвы, чтобы знали ее наизусть, потому что знают, какую великую и огромную силу она и значение имеет. Если человек читает эту молитву в любых трудностях и скорбных обстояниях, Матерь Божия всегда заступается за такого человека. Мы сегодня, дорогие мои, должны помнить. Я бы по поводу этой молитвы рассказал очень много случаев, но не буду задерживать вас, вы их и сами знаете. Как когда читают дети эту молитву, которую их научили родители с малолетства, и Господь спасает их. В каких бы, я говорю, трудных обстояниях они не были. Потому что Матерь Божия всегда с нами. Она исполняет эти слова. И сегодня мы слышали в молитвах, которые пелись в храме, что она в молитвах не усыпающая. И предстательство ее непреложное. И она жива вечно. Все эти слова, конечно, свидетельствуют о ее постоянном присутствии и помощи тем, кто обращается с верою к ней. И эти слова мы должны действительно, дорогие мои, всегда помнить. Возгревать любовь к Царице Небесной в своей жизни и призывать ее на помощь и заступление. Аминь.
Вы слушали слово на праздник Успения Пресвятой Богородицы протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. Благословенная Оптина. У микрофона ведущий научный сотрудник Российской государственной библиотеки Сергей Владимирович Бушуев.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы заканчиваем сегодня цикл наших передач «Благословенная Оптина». Я рассчитывал на 3-4 передачи. Как вы видите, получилось гораздо больше. Тема Оптины пустыни неисчерпаема. В наших беседах мы к ней едва прикоснулись. Когда-то Сергей Александрович Нилус, который, как мы уже говорили, жил в Оптиной более 4 лет, так писал о монастыре. «Велика и несравненно прекрасна река Божья, святая Оптина. Течет река эта из источников жизни временной, в море вечно радостного, бесконечного жития, в царство незаходимого света, и несет на себе она ладьи и своих пустынных жителей». И многих других многоскорбных, измученных, страдальческих душ, обретших правду жизни у ног великих оптинских старцев. Каких чудес, каких знамений милости Божией, а также и праведного его гнева, не таят в себе прозрачно глубокие, живительные воды этой величаво прекрасной, таинственной чудной реки. Сколько раз живописного берега ее, покрытого шатром, пышно-зеленых сосен и елей, обвеянного прохладой кудрявых дубов, кружевом берез, осины кленов заповедного монастырского леса, спускался мой невод в чистые, как горный хрусталь, бездонные ее глубины, и нетщетно. О, благословенная Оптина! Помните, наверное, вы, дорогие слушатели, и то, что говорил тому же Сергею Александровичу Нилусу преподобный старец Нектарий Оптинский. Цитата. «А известно ли вам, сколько от сотворения мира и до нынешнего дня было истинных общежитий?» Я стал соображать. «Вы лучше не трудитесь думать. Я сам вам отвечу. Три. Какие? Первое – в Эдеме. Второе – в христианской общине во дни апостольские. А третье – он приостановился. А третье – в Оптиной пустыне при наших великих старцах». Велико значение Оптиной пустыни для нашей церкви и нашего народа. Огромно оно для всего православного мира. Конечно, завершение этого цикла и не конец, и не начало нашего разговора об Оптиной. Радио «Радонеж» постоянно обращалось, обращается и непременно будет обращаться к теме Оптиной пустыни и ее старцев. А в завершение наших встреч в эфире мне бы хотелось, как водится, рассказать о некоторых книгах, посвященных монастырю. Одну я уже упомянул и процитировал. Это Сергей Александрович Нилус «На берегу Божьей реки». Целый ряд и других его сочинений тоже писалось в Оптиной, под влиянием монастыря, под его благодатным покровом. Ну, скажем, «Великое в малом» тоже там содержится, в том числе и оптинские впечатления писателя. Племянницей жены Сергея Александровича Нилуса была Наталья Юрьевна Концевич. Она деятельно помогала своему мужу. Мужа звали Иван Михайлович Концевич. Он написал одну из самых известных книг об Оптиной «Оптина пустыни и ее время». Впервые ее издали в Жорданвилле, в Свято-Троицком монастыре Русской зарубежной церкви. И вот для меня, для многих моих современников, скажем так, людей, которые жили еще в советскую эпоху, эта книга стала, можно сказать, первым откровением об Оптиной пустыне. Надо сказать, что Концевич был духовным сыном старца Нектария Оптинского. Он находился с ним в переписке впоследствии, пока это было возможно, когда уже эмигрировал. Сам он участник Белого движения, был под огнем. Затем эмигрировал во Францию. Там он получил и светское инженерное, и богословское образование, кончил знаменитый Свято-Сергиевский богословский институт, который тогда переживал, ну, наверное, лучшие времена в своей истории. Там были лучшие профессора. Собственно, старчество – это тема его диссертации. И впоследствии, уже переехав в Соединенные Штаты Америки в годы Второй мировой войны, из Франции пришлось тоже бежать Концевичем. Там уже в Жорданвилле он работает над своей знаменитой книгой. Она задумывалась как второй том. Первый том – это «Стяжание Духа Святаго в путях Древней Руси». Это книга о старчестве на Руси в средние века, а «Оптина пустынь», ну, название уже дает нам представление, о чем книга, об оптинских старцах. Но не только о них. «Оптина пустынь» и ее время. Действительно, ценность книги в том, что история Оптины, история оптинского старчества дается на очень широком горизонте русской жизни. Ну, например, целый ряд глав посвящен русским мыслителям и писателям, бывавшим в Оптиной. Ну, такие главы, как Иван Васильевич Киреевский, старец Варсонофий Лев Толстой, Оптина пустыни, писатель ее посещавший. И, конечно, эти сюжеты упоминались и предшественниками Концевича. Но вот столь подробно он остановился на теме писателей Оптина, наверное, впервые в нашей церковной литературе. А затем, надо сказать, что книжка Концевича, конечно, своего рода классика оптиноведения. Иногда говорят, что там есть опечатки, есть некоторые фактографические неточности. Дело в том, что надо же понимать, что Концевич писал свою книгу вдали от архивов, вдали от библиотек. Ему нельзя было, скажем, пойти в отдел рукописи Российской государственной библиотеки, где вот приходится многим из нас работать, и справиться в архиве о том или другом старце. Да и книг тоже ему не хватало. Кроме того, он ведь и не завершил до конца свою книгу. То есть он в основном в черне ее написал, но, скажем так, окончательную редакцию не успел сделать. И редакцию завершающую делала его вдова, делали другие люди. К сожалению, вот они не смогли, не будучи, скажем так, профессиональными редакторами и издательскими работниками, книгу довести до совершенства. Тем не менее, она передает самое главное – подвиг оптинских старцев, высокий дух Оптиной, старый, дореволюционный, первых послереволюционных лет. Ну, из таких вот работ общего характера об Оптиной, конечно, нельзя не упомянуть и книгу, подготовленную братьями монастыря. Называется она «Преподобные старцы оптинские. Жития и наставления». Второе издание этой книги вышло сравнительно недавно, в 2012 году. И достоинство этой книги в том, что, во-первых, конечно, там очень большая точность в житиях старцев. Ведь старцы оптинские жили не так и давно. То есть сохранилось немало документов, архивных сведений. Сохранились послужные списки монахов Оптиной пустыни, летопись кита Оптиной пустыни, письма старцев, письма их корреспондентов к ним. Поэтому многое можно восстановить, хотя, конечно, не все, не до конца. И вот такая вот историческая, археографическая точность этой книги очень ценна. А второе, что в ней ценно, это то, что не только жития, но и наставления оптинских старцев тоже в ней приводятся. То есть мы как бы услышим голос самих преподобных старцев Оптиной пустыни. Приводятся в основном отрывки из писем к духовным детям оптинских старцев. Но, собственно, вот это и есть главные документы, которыми мы располагаем. Конечно, к теме Оптиной пустыни обращаются так или иначе и ученые, исследователи. Ну вот большой интерес, например, представляет работа московского историка Глеба Михайловича Запальского «Оптина пустынь и ее воспитанники в 1825-1917 годах». Она тоже была несколько лет назад опубликована, сравнительно недавно. Ну, это для любителей, скажем так, научной книги, хотя в ней очень много и ценного, интересного для верующего человека. В основу книги легли архивные изыскания автора. И это ее важное достоинство. Это достоинство в полной мере присуще и другому исследованию. Монография Варвары Викторовны Кашириной, доктора филологических наук. В ней рассматривается литературное наследие Оптиной пустыни и представлен обширный историко-биографический материал. Причем значительная часть, можно сказать, даже так, большая часть сведений основана на архивных изысканиях, то есть это какие-то новые сведения, которые были неведомы прежде, и которые вот Варвара Викторовна почерпнула в ходе своих обширных историко-архивных изысканий. Так что вот не только издание Оптиной, литературная деятельность анализируется в книге, но, можно сказать, и большой материал о преподобных старцах, о подвижниках благочестия, подвязавшихся в монастыре, можно в этой книге почерпнуть. Конечно, мы все помним, ну, кто постарше особенно, трагедию 1993 года, когда на Пасху убили трех оптинских монахов, иеромонаха Василия, инока Трофима и инока Ферапонта. Уже целая серия книг о них опубликована, но мне бы хотелось назвать хотя бы две из них. Во-первых, это жизнеописание иеромонаха Василия, инока Ферапонта и инока Трофима. Книга эта подготовлена самой обителью. И этой книге присуща хроникально-документальная точность, то есть это воспоминания оптинских отцов о своих собратьях, новомучениках. Конечно же, и часовню, которую в народе называют часовней новомучеников, в монастыре официально, конечно, говорят, что это часовня над могилами иеромонахов Василия, иноков Трофима и Ферапонта, убиенных на Пасху 1993 года. А народ говорит часовня новомучеников, и... Хотя по ним совершаются пока что еще панихиды, они же ведь не прославлены в лике святых. Тем не менее, народ уже идет со своими прошениями, просит о предстательстве оптинских подвижников благочестия. О них есть и очень сильная книга писательницы Нины Александровны Павловой «Пасха красная». Многие ее читали. Это пример очень такой вот хорошей, сильной современной православной публицистики, православной литературы. Ну, несколько хуже, чем с книгами о географического жанра, то есть посвященным житиям старцев, обстоит дело с детской литературой. Можно, вот, например, вспомнить книжку Виктора Васильевича Афанасьева, ныне монаха Лазаря, «Кот старца Нектария. Из жизни преподобного Нектария Оптинского». Такая вот небольшая брошюрка, прекрасно иллюстрированная, рассчитана именно на детей. Вот. Ну и надо сказать, что, конечно, не забудем о том, что каждому из 14 преподобных старцев оптинских, которые ныне канонизированы, посвящено отдельное житие. Некоторые из них были написаны еще в дореволюционные годы, некоторые составлены вот братьями современного монастыря и учеными, которые сотрудничают с Оптиной. Но вот среди старых книг об Оптиной пустыне мне хочется тоже назвать несколько таких вот очень важных и ценных. Во-первых, это труды схиархимандрита Агапита Беловидова. Ну вот в старом издательстве «Оптиной пустыни», а монастырь имел свое издательство, которое выпустило в общей сложности около 200 книг. Ну, поскольку там были переиздания, скажем так, книг оригинальных несколько меньше, порядка где-то 120-130. И наряду с изданием святоотеческих книг издательство публиковало также и жизнеописание оптинских старцев. Жизнеописание старцев, ну и письма, конечно, тоже. Вот среди этих книг особое значение имеет книги Агапита Беловидова. Это жизнеописание иеросхимонаха Амвросия, жизнеописание иеросхимонаха Макария и жизнеописание иеросхимонаха Льва. Вот жизнеописание преподобного Макария Оптинского было опубликовано уже, можно сказать, в наше время, в конце 20 века, в 90-е годы прошлого столетия. До революции эта книга просто не успела выйти в свет, хотя была в основном подготовлена. А вот две книги другие, то есть жизнеописание иеросхимонаха Амвросия и жизнеописание иеросхимонаха Льва, увидели свет еще в дореволюционные годы и были переизданы в наше время. Причем знаменательно, что жизнеописание иеросхимонаха Льва датировано 1917 годом, то есть увидело свет, ну, на излете уже Оптиной пустыни. Потому что формально монастырь был закрыт, как мы говорили, в 1918 году, а фактически в 1923 он существовал как сельскохозяйственный артель под таким псевдонимом, благовидным для советской власти, оставаясь фактически общежительным монастырем. И продолжая, конечно, и старческое служение, старческий подвиг. Кроме того, можно вспомнить еще и книгу протоиерея Сергия Четверякова, посвященную старцу Амвросию. Эту книгу он написал в год столетия со времени рождения старца. Старец, как известно, родился в 1712 году. И вот в 1912 году, когда исполнилось 100 лет со времени рождения преподобного Амвросия Оптинского, по заказу монастыря, после немалых трудов, отец Сергий Четверяков написал книгу, которая потом неоднократно переиздавалась. Знаменательно, что книгу эту он передал в дар Оптиной, то есть работал, как говорится, во славу Божию, не за гонорар. Другое дело, ему заплатили небольшую премию, но гораздо ценнее этой небольшой денежной премии было то, что автор получил порчи и петрохиль старца Амвросия. Причем, когда он уже был при смерти, он просил, чтобы его отпили в епитрахиле и порочах старца, а потом сняли и сохранили. Благоговейно поступил с этой святыней. Для тех, кто пользуется компьютером, братья и сестры, я могу посоветовать официальный сайт монастыря. Так его можно искать, официальный сайт Оптиной пустыни. Находится он по адресу www.optina.ru. Кроме того, есть смысл посмотреть ценные материалы на сайте подворья Оптиной пустыни в Санкт-Петербурге и на сайте московского подворья Оптиной пустыни. Это храм Петра и Павла в Ясенево. Надо сказать, что вот на подворьях можно купить и многие из тех книг, о которых мы говорили. Конечно, и тема Оптины, и тема книг, посвященных ей, неисчерпаема. Но, пожалуй, вот мы пока ограничимся этим. Храни вас Господь. До новых встреч в эфире.
Это был ведущий научный сотрудник Российской государственной библиотеки Сергей Владимирович Бушуев. В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами продолжаем разговоры о том, что идет на семью, как нам к этому относиться и что нам со всем этим делать. И, наверное, вы понимаете, что мы говорим в первую очередь об опасностях, потому что опасности не прекращаются. Они идут на нас и сыплются, как из рога изобилия. И мы с вами понимаем, почему это происходит. Потому что в мире существует война. Война, в первую очередь, с нашим государством. Она незримая, она политическая, она информационная. И дай бог, чтобы она не стала физической, когда реально будет литься кровь и реально будут взрываться снаряды, как это происходит на Украине. Мы с вами говорим о том, что в этих условиях на поле боя по-прежнему есть жертвы. Мы говорим о том, что снаряды эти информационные направлены на главное наше сокровище, на наши ценности. И поэтому нам очень важно видеть реальные направления удара, реальные снаряды, чтобы понимать, откуда все это исходит, и чтобы защищать то, что нам дорого. Мы с вами актуализировали тяжелейшую проблему в наших передачах, в том числе на радио «Радонеж», в статьях, в наших мероприятиях, там, слушаниях, в каких-то форумах, проблему угрозы для наших духовно-нравственных ценностей. Мы с вами стали говорить о опасности гендерной экспансии. Мы так благообразно стали называть для того, чтобы объяснить людям, что на нас идет. Если называть все своими именами, то идет в мире мировая революция извращенцев. Что такое революция? Это изменение вообще строя, строя мира, устройства мира. Приоритет прав извращенцев. Он заявлен как приоритет и президентом США Обамой, при его инаугурации на второй срок. Это все заявлено также и министрами Америки как приоритетное направление деятельности. Да, собственно говоря, и президенты государств Европы и мира тоже осуществляют курс стран, за которые они отвечают, в рамках вот этого приоритета. Мы знаем с вами, что во Франции при огромном сопротивлении нации был принят закон «Брак для всех», который узаконил содомитов в правах с нормальными людьми и наделил их правом воспитания детей, усыновления, приобретения, да как угодно, получение игрушек для своей похоти. Мы с вами знаем, что вслед за Францией на эти же рельсы вступила Англия. Мы знаем с вами, что Хорватия чудом избежала этого, когда на референдуме в декабре прошлого года приняла решение в соотношении 78% за о внесении в Конституцию понятия семьи как добровольного союза между мужчиной и женщиной. И это действительно очень важный момент, потому что если этого правового определения нет в законодательстве страны, то туда может быть вставлено иное определение. То есть семья – это брак двух граждан. Все. И тогда ничего же другого не сделаешь. Будет, как во Франции. В России существует угроза тоже такой экспансии, несмотря на то, что у нас принят закон о защите детей от пропаганды извращений. Но хочу вам сказать, что у этого закона судьба не очень простая. Во-первых, он потерял все свои боевые качества в процессе прохождения от внесения законодательной инициативы новосибирскими депутатами до выхода его в третьем чтении из стен Государственной Думы и превращения его в закон из законопроекта. Сначала он говорил о том, что в России запрещается пропаганда гомосексуализма и педофилии. К первому чтению он потерял слово «педофилия», ко второму – слово «гомосексуализм». И в самом тексте закона осталось запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а в названии закона вообще этого ничего нет. там запрещаются действия, которые нарушают традиционно-семейные ценности. Вот так название выглядит. И даже против такого совершенно выхолощенного закона весь мир восстает, называет нас страной, которая ущемляет права несчастных лиц ЛГБТ, как они их политкорректно называют, и переворачивает все с ног на голову, хотя мы с вами прекрасно понимаем, что содомиты в нашей стране уже давно получили приоритет своих прав. Тем не менее, у нас есть несколько позиций, которые внушают нам опасения. Во-первых, в Государственной Думе по-прежнему находится законопроект о равенстве прав мужчин и женщин, который вводит понятие гендер, то есть социальный пол, то есть право человека на определение пола не на основании физических данных, то есть тех признаков, которыми различаются дети при рождении, да, мальчик или девочка, а на основании собственного восприятия своей роли. Вот я мальчик, ощущаю себя девочкой, все нормально, говорит этот законопроект, это просто твой гендер, может быть кем угодно, хоть меня это все несколько раз в сутки. Если этот законопроект будет принят, то в России появится не только приоритет прав извращенцев, но и запрет на гендерную дискриминацию этих групп больных, несчастных людей. То есть запрет на то, чтобы вы извращенцу сказали, что он извращенец, даже, может быть, в какой-то корректной форме. А может, даже не сказали, а просто он подумал, что вы хотите это сказать. Это все тоже подпадет под запрет. И предполагается введение больших штрафов от 100 до 500 тысяч рублей в пользу обиженного. Не в пользу бюджета, государства, а в пользу обиженного. Поэтому понимаете, сколько людей выстроится в очередь за этими штрафами. Каждый захочет заработать. Мы создаем почву, и люди будут себя объявлять извращенцами, а потом постепенно стоит найти пути и практиковать все эти извращения. Тем более, что вот 14 февраля такой большой информационный ресурс, как Facebook, предложил такой практикум. Можно зарегистрироваться на этом ресурсе, исходя из 60 разновидностей пола. Вот можно выбрать себе один из 60 вариантов и себя зарегистрировать. Принципиальное значение этого предложения в том, что уничтожается понятие нормы. Неважно, 60, 600, 6 тысяч, 6 миллионов, сколько угодно. Величина, стремящаяся к бесконечности. Если вы соглашаетесь с тем, что пол – это некая величина, ну, порядка десятка, сотни, да, неважно. Если вы соглашаетесь с тем, что это уже больше не постоянная, неизменная величина, все, нормы больше нет, вариаций может быть сколько угодно, норма уничтожается. И как бы мы ни смеялись, а действительно первая реакция всех СМИ была такая ха-ха-ха, что придумал Facebook. Как бы мы над этим ни смеялись, мы здесь просто сваливаемся в пропасть. Это надо видеть. Но в мире бушуют информационные войны. И мы не видим опасности. Мы смеемся, мы забавляемся, так же, как мы забавлялись сначала над понятием гендер. Это что ж такое гендер? А, это 5 полов, ха-ха-ха, что за 5 полов? А теперь 60 полов, ха-ха-ха, потом 6 миллионов, ха-ха-ха. И это ха-ха закончится тем, что мы вообще потеряем человеческое обличие. Второй закон, который у нас был, к счастью, уже теперь в Государственной Думе, проект закона, который внесла депутат Максакова, и этот законопроект получил название законопроект Максаковой, это об отмене запрета на пропаганду извращения несовершеннолетним. Мы с вами вместе отклонили этот законопроект, и с чем я вас поздравляю. Огромная победа, не думайте, что это пустяки, это огромная победа. Вы не представляете, какие силы стояли с другой стороны, и нам удалось, не буду все наши хитрости и секреты рассказывать, но нам с вами вместе удалось отклонить этот законопроект. Есть еще один законопроект, который вот-вот тоже будут рассматривать. Его чуть было не рассмотрели. 18 июня отложили пока, но не знаю насколько. Может быть, как раз перед думскими каникулами вот буквально его и захотят рассмотреть, а может быть, потом. То есть, конечно, непопулярные законы рассматривают в какие-то специальные ситуации. Там, перед каникулами, отпусками, перед каких-то других громких событий. Я говорю о законопроекте, который имеет номер 467782-6, и он имеет такое тоже длинное название, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления защиты прав женщин от сексуальных домогательств. Во всем мире этот закон имеет название «закон о харассменте». Он означает запрет на сексуальные домогательства, а также на ухаживание ухаживание без воли женщин со стороны мужчин. Предполагается тоже большие штрафы, 50 тысяч рублей. Мужчина заплатит, если его ухаживание женщине не понравилось. Ну, конечно, таким образом мы, наверное, надеемся решить демографические проблемы России. Конечно же, это антидемографическая мера. Конечно же, она враждебна нашему государству. Конечно же, она нарушает суверенитет нашего государства и создает угрозу для государства. Поэтому, наверное, нужно тем службам, которые занимаются защитой безопасности государства, обратить самое пристальное внимание на этот законопроект. Он был внесен депутатом Нилом 7 марта. Вот такой подарок был сказан женщинам для защиты. И вот все как-то умилились и расслабились. Ах, как хорошо, мы подумали о женщинах. Подумали о женщинах, что у них не останется женихов, мужей. Хорошо подумали. У них не будет детей. И они выберут себе какое-то совершенно безрадостное будущее. Либо пойдут по рукам, либо будут себе суррогатно заводить детей. Вот это перспектива. Вот это я понимаю. Вот это подумали о государстве, о женщинах, о семье. Поэтому этот законопроект очень опасен. Он во всем мире заставляет мужчин шарахаться от женщин. Это модельный закон, он так же, как закон о гендере, принимается в одной обойме. Он, кстати, входит в часть статьи закона о гендере, о котором мы уже сказали, там вторая статья и так далее. Фрагменты там в разных статьях прописаны. Здесь он собран воедино и тоже вносится для обсуждения. Вот такие попытки вам гендер куском или нарезать, да? Давайте это тоже останавливать. Я вас призываю, чтобы вы слали телеграммы в Государственную Думу против законопроекта, я повторяю, номер 467782-6, 467782-6, закон о харассменте. И также, конечно, против закона о гендере, мы много раз его повторяли, тоже направляйте ваши требования. Если вы забыли номера, заходите на сайт «Семья, любовь, отечество». Там у нас на главной странице в правом верхнем углу написано «Присоединиться». Там написано «Акции». Как раз та акция против гендерного законодательства. Есть листовки, есть тексты обращения. Все есть. Только участвуйте, только действуйте. А в нашей стране происходит все равно экспансия вот этих вот извращений. И нарастают скрытые действия, скрытые стратегии, которые позволят когда-то, наверное, выстрелить вот этому страшному оружию, если мы с вами не будем стоять на страже. Есть такой информационный ресурс, который называется «Дети-404», то есть «Дети-404», который создан для того, чтобы в сети объединять подростков и внушать им, что у них сейчас как раз наблюдается гомосексуализм, а государство не до них, поэтому они должны объединяться вместе и как-то отстаивать свои права. Тут громадная мистификация, потому что дети в подростковом возрасте определяют свое новое отношение к своей роли. У них есть такой короткий период спутанной идентичности, когда они там все осмысливают себя в новом взрослом качестве. И вот в этот момент им предлагают сказать, что вот твоя расположенность к твоей подружке, девочка, это не твоя дружеская расположенность. Вот когда подростки и девочки дружат, у них такая вот крепкая дружба, да, в это время они как сестры, и мама отодвигается на задний план, также и мальчиков. И вот им внушают в это время, что это гомосексуализм, что на самом деле это не дружба, это вот потому что ты любишь теперь, оказывается, женщин, вот потому что ты лесбиянка, а мальчику, что ты гомосексуалист. Это страшное преступление перед детьми, тем не менее, инициатива, с которой выступили общественники, и обратились в прокуратуру за тем, чтобы запретить деятельность этого ресурса, а он имеет финансирование западное, которое возглавляется лесбиянкой, журналисткой из Кемерово. Вот инициатива общественников натолкнулась на непонимание со стороны представителей прокуратуры. Прокуратура не обнаружила пропаганды гомосексуализма в этих действиях, а также в кинокартине Аскольда Курова и Павла Лопарева «Дети 404». Вот о тех детях, которые, подростки, которые собираются на этом сайте, которым внушают, что они гомосексуалисты. Я думаю, что нам нужно продолжить эту тему и говорить о том, что это недопустимо в нашей стране, которая выступает флагманом в борьбе за защиту традиционных ценностей. И также хочу вас вернуть к контрведению, где у нас две девочки, сестры Толмачёвы, выступали. И их представляли в широкой общественности как противовес этой ужасной Кончите Вурст, этому извращенцу с женской грудью, там, с бородой, там, этому Бафомету, в общем-то, собственно говоря, и вешимся сейчас нам. И это тоже был громадной такой кампанией. Но интервидение уже давно стало просто ярмаркой извращенцев, и тот извращенец, который более извратится, он, в общем-то, и побеждает, что сейчас мы и видели. Но мы должны понимать, что все намного тоньше. Наши девочки, которых в темную разыграли, выступали в каких-то пеньюарах с накладными бюстами, в корсетах, там, с прическами взрослыми. Они милые, красивые, симпатичные, нежные девочки в натуральном виде. Из них сделали каких-то кокоток с какими-то, скажем, атрибутами, которых сейчас уже не буду касаться. Но важно то, о чем они пели. Вот две девочки-близнецы, да, они поют, глядя друг на друга. Песню «Сияние», перевод песни, которую вы можете найти тоже в интернете, пожалуйста, почитайте, я сейчас процитирую. «Ты сможешь стать творением любви, открыть свою любовь, никто не сможет остановить меня, ты мое восходящее солнце, открой мне свое сердце, дай мне войти внутрь, моя жизнь висит на ниточке, когда я вижу твою улыбку, наша любовь пройдет тысячи миль». Не знаю, как вам, дорогие слушатели, мне это напоминает песни скандально известного дуэта «Тату», которая стала, скажем, пусковым механизмом для легализации извращений среди молодежи в России. Две как бы лесбиянки, певшие о том, что они любят друг друга. Первая песня, с которой они выступили, содержала слова «Я сошла с ума, мне нужна она». И я очень боюсь, что здесь мы сталкиваемся с тем же самым. Тем более, что к нашему ужасу и стыду нашу Олимпиаду открывала песня этого дуэта «Тату», «Нас не догонят». Мы все знаем, о чем эта песня, и это просто полный позор для всех нас, тем более, что и сами исполнительницы тоже пели эту песню, стояли как главный символ нашей страны. Вот такая вот комбинация была разыграна, и мы с вами должны понимать, что это не просто так. Продолжая эту линию, хочу сказать, что во всем мире очень неспокойно. Дания разрешила менять пол без операции. Британские консульства будут регистрировать однополые браки в России, но среди своих собственных извращенцев пока. И они показывают нам пример. То есть собственные английские извращенцы, находящиеся на территории России, могут прийти в консульство и зарегистрировать свое сожительство. Во Франции школьники в рамках своего урока в шестом классе были приглашены в мэрию и заключили брак между двумя мальчиками в шестом классе. Для нас катастрофа. Я видела фотографии, два мальчика смущенно улыбаются. Весь класс радостно улыбается, радуясь за них. Такая экскурсия в мэрию, где два мальчика совершили дебют гомосексуализма. В США в Клиффорде полиция арестовала отца 14-летней девочки в 9 классе за то, что он отказался от школьных порно-уроков для своей дочери. Можно найти видеосюжет, где служба безопасности школы тут же надевает на него наручники и уводит его. Во Франции 16 мая, я напоминаю, что 17 мая – это день международной солидарности извращенцев мира, Министерство образования Франции приказало всем мальчикам идти в школу в юбках и с красной помадой на губах, а девочкам прийти в усах, то есть прицепить усы на лицо. Это такой день толерантности. И когда родители возмутились, им было сказано, родители ничего об этом не знали, детям приказали, а родители не знали. Им сказали, что это такое новое веяние времени. Вот так выглядит картина во всем мире. Дорогие друзья, мы должны сделать все, чтобы у нас этого не произошло. Для этого вы должны понимать, что происходит, не смеяться над тем, что есть гендер, что есть много полов. Нужно понимать, что самая страшная угроза, она идет на нас. И хочу вам сказать, что она уже пожинает свою жатву. Есть уже часть нашего общества, молодежь, большей частью, которая ничего страшного в этом не видит. Дорогие друзья, защищайте все то ценное, что у нас есть. Сражайтесь за это. Будьте бойцами информационного фронта. Заходите на сайт нашего движения «Семья, любовь, отечество». Там вы найдете всю информацию. Не оставайтесь равнодушными. Будьте с нами. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.